Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
И я Дарья Платонова.
Так, ну что, ладно, давайте начнем сначала с новостей не очень веселых, вот, а потом перейдем уже к тому, что попроще. Значит, главная новость вчерашнего дня, но которая, ну вот, по счастью, конечно, вот не завершилась катастрофой, вот, не завершилась большим скандалом, и я не знаю, там, чем она еще могла была завершиться. А помните такого Галевиева, казанского стрелка? Я понимаю, что уже почти все об этом забыли, а он есть. Это человек, который убил 7 человек, в том числе детей. Прошло всего ничего, полтора месяца. Появилась вчера информация. Согласно экспертизе, неофициальной пока что, согласно экспертизе Института Сербского, товарищ Галевиев был признан невменяемым. В момент совершения преступления он был невменяемым, как выяснилось. А, естественно, тут возникло очень много вопросов. И что же нам со всем этим делать? Ну, хорошо, ладно, да. Можно вон, кто подзабыл, найти эти видосы, где он кричал, что я бог. Вот, бился в какой-то, на мой взгляд, демонстративной истерике там, в камере СИЗО или там, где в отделении полиции это происходило, куда его привезли за решеткой. Один вопрос. А это что меняет? Вот кто бы объяснил бы мне, да ладно мне-то, мне-то что объяснять, кто бы объяснил людям, что это меняет? Откуда взялся вообще этот безумный принцип судебно-психиатрической экспертизы? Откуда взялся этот совершенно необъяснимый принцип гуманизма о том, что если человек псих, ну так вот по-простому, либо одержим дьяволом, если не по-простому, то это что-то меняет. То к нему нужно относиться со снисхождением, как к больному человеку, к несчастному.
Это либеральная психиатрия. Либеральная западная психиатрия.
А это было изобретено задолго до изобретения слова «либеральный». Это возникло намного раньше. Там, если ты помнишь, что Салтычиху к смертной казни государыня императрица тоже не стала осуждать, потому что ее признали сумасшедшей. Вот. А слово «либеральный» тогда еще не появилось в обиходе. Ну так, это самый известный пример вот, в истории российского русского права, когда садистку, убийцу, признали невменяемой и посадили в подземную тюрьму. Но там, правда, была другая коллизия, потому что Екатерина II, тогда еще не великая Екатерина II, она, в общем, периодически вот ее колбасила, она то переписывалась с Вольтером, отменяла смертную казнь, потом возник Пугачев, и пришлось, в общем, так или иначе вешать и рубить головы. Все равно пришлось, в России по-другому нельзя. Но это был вот именно тот самый период, когда хотелось выглядеть прилично в глазах цивилизованной Европы. Ну и плюс Салтычиха, она была из древнего боярского дворянского рода, а учитывая немецкое происхождение государыни, видимо, здесь тоже, в общем, накладывала свой отпечаток, политические соображения. Но это так, это краткий экскурс в историю. А Галевиев не то и не другое. Я просто не понимаю логики. Я просто не понимаю, зачем это все. То есть, если человек убийца, по идее, вот, ну, как устроена система права? Там, сколько там, 2 или 3 дня назад я вот эту свою нехитрую сентенцию озвучивал о том, что, в принципе, суд, правосудие уравновешивает количество хаоса в мире. Оно слепое, оно безэмоциональное, Оно не жестокое никакое, оно просто без эмоций. Есть преступление, есть последствия. Здесь ровно то же самое. Есть совершенно чудовищное преступление. Человек спланировал, хладнокровно пришел и убил детей. Точка. Все. Что мы еще должны знать? Что мы должны про него знать? Я понимаю, что теперь на деньги Сбербанка снимают сериалы про психологический портрет Чикатило. Я понимаю это все. Но это скорее вопрос Герману Грефу и к правлению, которое финансирует подобного рода контент. Но вот мне неинтересно изучать психологический портрет Чикатило. Мне неинтересно, каков был психологический портрет и какого рода искривление психики у этого Галевиева. Мне это неинтересно, я знать не хочу. Я просто понимаю, что в реальности произошло некоторое искривление пространства, времени, какой-то этой невидимой, неосязаемой материи. И это искривление нужно попытаться выправить. Его можно выправить проверенным способом. Вот этот вот человек, через которого хаос ворвался в жизнь, его надо просто убить. Его нужно стереть с лица земли. Хорошо, вы взяли на себя обязательства согласно членству в Совете Европы. Это отдельный вопрос. Отправьте его в Белый Лебедь. Отправьте его на пожизненное. И сделайте так, чтобы мы об этом забыли. Точнее, мы просто должны знать, что очередной кровавый убийца сидит в нечеловеческих условиях в тюрьме, и он там умрет. Это все, что мы должны знать. Ничего больше.
Кстати, в психоанализе существует такая теория у Лакана, что, в принципе, все люди имеют какие-то недостатки и какие-то невменяемости. Но культура, например, функция культуры по психоаналитикам, должна выправлять эти невменяемости, адаптировать их к существующей жизни окружающей. И я, когда на самом деле увидела вот эти слова, которые он кричал, «Я Бог», и вот напомню, что у него также был такой шарф, когда он осуществлял это страшное преступление, был шарф, где была надпись «Бог», баф такой. Соответственно, у меня сразу вспомнилась фраза Кириллова, нигилистическая, страшная, от которой брало в ужас, когда я читала в школе роман «Если нет Бога, то я Бог». И здесь возникает новая плоскость, новое измерение этой трагедии. Это экзистенциальное измерение и вопрос того, что, возможно, что-то не так с культурой. Я посмотрела рейтинги, кстати, убийств, вообще, где эти скулшутинги, есть такой даже специальный термин, скулшутинг, где они распространены. Увидела, что первое место занимает США. Может быть, я думаю, что наши зрители могли видеть фильм «Гас Ван Сента «Слон». Это сделано на основе событий расстрела школы «Колумбайн». Это такой был массовый, крупный расстрел. Соответственно, в США такие вещи не редкость. Там очень высокий уровень агрессии среди школьников. Поэтому здесь, на самом деле, ключевой момент для меня – это вопрос экзистенциального регулирования таких мероприятий и их предотвращения. Потому что вот эта метка нигилизма, которая из него проявляется, это не просто метка там отдельного сумасшедшего, невменяемого человека, который сейчас находится в некоторой под психолого-психиатрической экспертизой, но это некоторое клеймо и болезнь зумеров вот этого нового поколения, и моего поколения в том числе. «Если нет Бога, то я Бог» — фраза Кириллова. Это такое какое-то проклятие нашего времени.
Ну, позволю себе кратко подискутировать. Мне кажется, это очень комфортное объяснение, такое оно простое, понятное, что это вот примета нашего времени, раньше все было по-другому, и вот этого зла в этом мире появилось слишком много. Ну, если объективно посмотреть даже на не очень недавнее прошлое, ну так вот, в ретроспективу на 100 лет назад, там что было меньше зла, там что было меньше убийц.
А вот в СССР какие были крупные убийства? Я смотрела, искала вчера информацию, нашла, что в Молдавской СССР была такая история, но там был случай неразделенной любви, это был не школьник, это был человек, который симпатизировал к учительнице, у него была неразделенная любовь. Это был громкий случай, значит, школа номер 20, село Гынск Бендеровского района. Но вот больше мне не удалось информации, кстати, найти. о массовых убийствах в СССР. Я хотела как раз спросить, были ли такие еще какие-то громкие, громкие истории в советский период?
Я не знаю. На самом деле тут не вполне легитимно сравнивать, потому что Советский Союз, во-первых, сам по себе был очень закрытым обществом, и тем более вот это, ну, состояние информационной среды было качественно другое. То есть сейчас у тебя там бесчисленное количество источников информации, вот, а раньше у тебя было условно там 100 газет на всю страну, условно. Uh-huh. Вот, поэтому, ну, невозможно ни в каком виде сопоставлять. Но я-то вот исхожу из простого, то есть страна, народ, который в течение 2,5 лет гражданской войны резал друг друга с такой беспощадностью, которую сейчас даже трудно себе вообразить, То есть, ну, хорошо, как бы там можно рассказы Бабеля прочитать, вот, которые отчасти дают впечатление, представление о степени ожесточения. Вот, то говорить о том, что вот что-то происходит именно сейчас, поэтому вот появляются кровавые убийцы, да нет, конечно, они всегда были. В человеческой истории всегда это было. Дьявол, он всегда рядом. Но реакция на него, понятно, какая должна быть. Не такая, как сейчас. Вернемся после перерыва, не уходите.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова.
Так, ну а теперь веселые новости, если их можно отнести к категории веселых. А премьер-министр России Михаил Мишустин давеча подписал очередной указ, но я думаю, что это было в виде какого документа? Решение правительства, постановление или чего? Но не суть важно. В общем, теперь отменили обязательный штамп в паспорте о браке и о детях. Но это такой как бы еще вот действительно советский мем, штамп в паспорте. Я думаю, что любой взрослый человек с ним сталкивался, и вот как бы на уровне подсознания он сразу понимает, о чем идет речь. А вот что касается записи о детях, то, по-моему, детей в паспорт перестали фактически записывать давным-давно. То есть я даже не знаю, сколько лет назад. Например, в моем паспорте там мои дети не записаны, и никто меня никогда не спрашивал, кто их записывает, где их записывают. То есть, когда рождается ребенок, родителям выдается вполне конкретный документ под названием «Свидетельство о рождении». Да, потом в 14 лет ребенку выдают паспорт. Вот где его должны еще записывать, я не очень понимаю. Вот, но штамп в паспорте, да, имеет место быть. А также там штамп о разводе всегда ставили. А вот возникает вопрос, а штамп о разводах будут ставить? То есть как бы штамп в паспорте о браке, допустим, уходит из нашей повседневной жизни, а штамп о разводе остается или нет?
Не было брака, не было и развода.
С другой, логично.
Все в электронной системе будет учтено.
Это понятно, но я думаю, что в российской жизни на самом деле, вот, мягко говоря, много нелогичного, поэтому я не исключаю, что штамп о разводе, возможно, и остался, может быть, про него и забыли. Вполне может быть. Так, а теперь почему это важно? И почему тема-то на самом деле совершенно не шутейная. Я вчера наткнулся на совершенно чудовищную статистику. То есть я, в принципе, был в курсе, что количество разводов в России совершенно какое-то запредельное. То есть вот любой разговор там про скрепы, про традиционное общество, что Россия, русский народ – это последний там бастион, не знаю, там белых людей, которые хранят ценности христианской цивилизации и так далее, и так далее, и так далее. Это все одна большая ложь. На самом деле русский народ еще в своем советском изводе, он из этой вот парадигмы традиционных ценностей выпал давным-давно. То есть по количеству разводов, по количеству абортов, по отрицательной демографии там, РСФСР, в общем, демонстрировала там, с начала 70-х там, совершенно какие-то фантастические цифры. Но то, что происходит сейчас, в результате, видимо, вот этого вот самого там локдауна, борьбы с пандемией и прочей психиатрии, там, ну, в общем, я бы сказал бы так, производит очень сильное впечатление. За первые 5 месяцев 2021 года в России развелись более 251 тысячи супружеских пар. Много это или мало? Ну, как вам сказать? Вообще-то это на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 44% больше. Считайте, в половину. Хуже было только в первом полугодии 2014 года. Вот это, кстати, странно, необъяснимая вещь. Я думаю, здесь нужно сопоставлять ее с демографией какой-то. А может быть и нет. Но самое ужасное – это разница между браками и разводами. Значит, разница сократилась с 31% всего лишь до 6. То есть на 100 браков сейчас приходится 94 развода. Я бы сказал так, я люблю об этом говорить, что практически любой брак с гарантией близкой к 100% закончится разводом. Вот, ну, это не я говорю, это статистика говорит. То есть, в принципе, вот просто поставьте себя на место, ну, не знаю, там, юноши или девушки, мужчины или женщины в возрасте, ну, скажем, там, до 30 лет. Вот что они должны думать? Вот сейчас мы дадим слово Даше, и она выскажется, что она должна думать по поводу там, замужества. Вот глядя на эти цифры. То есть человек, идя в ЗАГС, там, подписывая заявление о том, что мы хотим пожениться, а тем более родители, которые начинают, значит, отчехлять деньги на богатую и красивую свадьбу, с гарантией 100% должны знать, что вот эта вот свадьба, вот этот поход в ЗАГС, он закончится разводом. Вопрос только через сколько лет или месяцев? Через год, через два, через три, через семь. Вот с этим как жить? Даш, объясни, пожалуйста, нам с пенсионером-то.
Новость со штампом меня уже со вчерашнего дня в ужас приводит, потому что, во-первых, раньше у нас было венчание, потом был вот этот вот брак в паспорте, штамп в паспорте. Вот у моего поколения, поколения 90-х, есть вот эта идиома, штамп в паспорте, в шутку, в нешутку, даже если кто-то там над этим смеется, над этой архаичной для некоторых системой, то все равно это у нас закреплено. Сейчас же получается, что мы переходим в какую-то совершенно новую постчеловеческую модель. То есть вроде бы учет будет вестись, да, он будет электронным, но при этом возникает множество проблем. Первая проблема. Во-первых, начнется явно проблемы с жильем, потому что то же самое, покупка квартиры или продажа квартиры подразумевает то, что все собственники этого жилья должны подписать документ, что они согласны на продажу. Если, например, риэлтор берет паспорт и первично не видит там штамп, что происходит? То есть вот здесь уже первая такая неэкзистенциальная проблема, техническая. Да, конечно, можно пойти и посмотреть через электронную базу статус, женат, не женат, разведен, не разведен, но юристы говорят, что эта база не содержит всего объема информации о браке, то есть есть какие-то сбои, сложности, не до конца она загружена. То есть модель цифровизации, она вводится, но, тем не менее, не до конца все оцифровано. Вот этот вопрос, он такой технический, экономический, который здесь возникает. Второй вопрос. Смотрела я реакции многодетных по поводу истории с штампом и внесением там, детей тоже в паспорт. Во-первых, многодетные пишут, что у многодетных далеко не всегда под рукой оказывается удостоверение, которое выдается одно на семью, что это многодетная семья, и в таких случаях помогают внесение в паспорт. Вот вы демонстрируете, вам нужно какую-то льготу получить, вы демонстрируете, что вот в паспорте есть эти дети. Вот, все, брак, дети. И, конечно...
Врут, не так это работает, да? На самом деле.
Значит, эксперты, вот, по крайней мере, не осведомлены были по поводу этого. Ну, и, конечно, третий момент, у меня возник парадокс. Ну, вот у нас проводится демографическая политика, у нас есть поддержка семей молодых, но штамп в паспорте просто, честно говоря, со стороны моральной. Ведь это что? Это предоставление определенной свободы? И я, кстати, посмотрела уже такие комментарии мужской части населения России. Там есть очень много радостных реплик. О, вот теперь все легче пойдет. О, теперь хорошо. Но с точки зрения моральной это довольно плохо. Это серьезный удар. Это серьезный удар по семье. Это серьезный удар по женщинам, по мужчинам. Ну, то есть, на самом деле, теперь уже определенное смещение окна Овертона происходит. Штампа нет, вот посмотри.
Ты не ответила на главный вопрос. Бог с ним со штампом, на самом деле. То есть штамп был, или теперь штампа не будет. Но глядя на статистику, вот мы видим следующую картину. Из 100 браков 96 заканчиваются разводом. То есть у тебя не возникает ощущение, что институт брака, он не то чтобы отмирает, он фактически уже умер. Вот. А отмена штампа в паспорте – это не более чем, ну, собственно…
Процедура на госуслугах.
Да. Да, отмена, в общем, совершенно бессмысленной процедуры. Чего портить документы? Если потом придется ставить новый штамп по разводу.
Но здесь моя позиция заключается в том, что происходит серьезная десакрализация нашего общества. Да, раньше было венчание. Вот венчание, оно не имеет пути назад. Если ты венчался, ты заключил брак перед Богом, и дальше уж, если что-то пошло не так, терпи, молись и воспринимай это как испытание. Да, потом такая светская модель появилась, в которой уже есть некоторая свобода выбора. Человек уже смог решать брак. Браку да, браку нет. Ну вот сейчас вот уже даже человек, в принципе, даже уже какая-то новая совершенно модель формируется. Обезличенная. Там нет права голоса человека. Для меня это фатально, но это процесс общей десакрализации.
Да, это процесс, в общем, абсолютно универсальный для всей Европы. Но вот, кстати, есть определенная разница между европейскими странами. Я говорю, что когда я слышу там наши претензии, взрослые, умные, образованные люди, когда их высказывают вот с такой серьезным выражением лица, таким твердокаменным, что мы вот противостоим бездуховной Европе, мы тут, значит, с гомосятиной боремся и все такое прочее. Если посмотреть на статистику по бракам, и по разводам, ну, Россия будет глубоко внизу, в числе лидеров, вместе, кстати, с Украиной, кстати. Ну, там же мы находимся и по количеству абортов, кстати. А бездуховная Европа, не знаю, какая-нибудь там Франция или даже совсем бездуховная Швеция, в сильно более выигрышном положении. То есть вот у них со скрепами как-то так поровнее немножечко. А Павел Пряников, наш коллега, объясняет, правда, вот эти разводы тем, что россияне живут в страшно стесненных условиях, вот эти вот маленькие клетушки, а если бы жили в своих домах, то все было бы совершенно по-другому. Опять-таки, мне это кажется довольно простым объяснением, что семья, которая живет не в 40-метровой квартире, там, а в 150-метровом доме, имеет меньше шансов на развод, ну вот не думаю. Мне кажется, это было бы слишком удобно, хотя, конечно, облегчило бы состояние психоза, в котором мы уже второй год находимся. Вернемся после перерыва, не уходите.
Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова.
Подписывайтесь на YouTube-канал радио «Комсомольская правда». Кто смотрит прямую трансляцию, можете писать свои вопросы, комментарии, там все, что хотите, на самом деле. Главное, не забывайте ставить лайк для того, чтобы проклятый американский робот Гугла показывал нас максимально большему количеству людей. И подписывайтесь на телеграм-канал «Мардан». Вчера было удивительно, честно говоря. Вот сколько живу, столько не перестаю удивляться непоследовательности российской власти вот в некоторых вопросах, в какие-то периоды времени. То есть иногда все вроде бы как ну, привычно вот, в такой русской парадигме. То есть власть упряма, власть консервативна, власть не сворачивает с пути, даже если этот путь очевидно ошибочен. Это происходит сплошь и рядом в русской истории. То есть, в принципе, меня это даже не удивляет. Это норма. Но когда вдруг в какие-то периоды времени российская власть начинает метаться по формуле «шаг вперед, два шага назад», честно говоря, я начинаю беспокоиться. Это как-то вот не по-нашему, это неправильно. И добром это обычно не заканчивается. По идее, последние несколько месяцев была объявлена всеобщая вакцинация. То есть пропагандистские усилия, которые были брошены на решение этой задачи, совершенно фантастические. Врачи, там, эксперты, герои труда. Я имею в виду сейчас, соответственно, вот, главврача больницы в Коммунарке. Там и врач Вечерка знаменитый московский тоже тут ролики записывал. Чиновники на всех уровнях, QR-коды. Ну, вот все абсолютно, все нацелено на то, чтобы народ пошел и отвакцинировался. Было бы странно, если бы это не было сделано. По состоянию на вчерашний день в России с диагнозом коронавирус умерло 150 700 человек. Просто вдумайтесь в эту цифру. Вот на ней почему-то не делают акцент, я не знаю, правда, почему. А мне кажется, это главная цифра. Главная цифра – это не количество заболевших за день, там 25 тысяч человек, там 27 тысяч человек. Это ничего не значит. Но вот то, что умерло 150 700 человек, по-моему, не может не ужасать. И при этом вчера выступление Путина, там, какой повод, вот почему вдруг Владимир Владимирович решил высказаться по вакцинации, честно говоря, я не до конца понял, но он выступил как такой вот примиритель, сказал, что людей ни в коем случае нельзя заставлять, нужно убеждать, нужно искать аргументы и так далее, и так далее, и так далее. Я вот в некотором тупике, попробую вместе с вами найти объяснение этого заявления у Георгия Бофта, нашего коллеги, ведущего радио «Комсомольской правды», журналиста-политолога. Георгий, приветствуем тебя.
Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро.
Ну, объясни, ну, это почему? Это зачем? Как это вообще можно объяснить? Ну, только что же QR-коды заводили.
Ну, так их и отменили. Завезли, отменили.
Последовательно, согласен.
Ну, потому что вводили QR-коды одни власти региональные, московские и подмосковные, отменяли другие, я думаю, по команде из Кремля это было сделано. Вы говорили о консерватизме российской власти, она как раз в этом последовательна. То, что она не поддерживает вакцинацию, это и есть консерватизм. Она идет навстречу самым консервативным и мракобесным, я даже употреблю это слово, слоям народа, которые довольно многочисленны. Вот. И ориентиром вы можете посмотреть, скажем, отношение не официального руководства Русской Православной Церкви, а основной массы священников, которые, в общем, выступают против вот этой массовой вакцинации. И синхронно с ними, в общем, выступает, по сути дела, и Кремль. И, кроме того, есть, так сказать, вот ввиду широкого распространения таких настроений, Кремль не хочет раздражать глубинный народ накануне выборов, потому что если его заставлять идти сначала на вакцинацию, то потом второй раз его труднее будет заставить идти на избирательные участки и голосовать за кого надо. Лучше заставить второй раз один раз. А что касается высокой смертности, то, во-первых, официальные цифры занижены, по моим подсчетам, раза в 4. И на самом деле умерло от ковида не 150 тысяч человек, а примерно 600 тысяч человек. Именно только столько составляет так называемая избыточная смертность по анализу врачей большинства, да и, собственно, и Голикова даже сама это признавала, на 90% избыточная смертность составляет именно от ковида и его последствий. Так что примерно 500 000. Но ведь народ не винит нашей власти в этой смертности. Народ винит злой рок и страшную пандемию. А власть, она обвиняет за то, что она пытается иногда на региональном уровне вводить какие-то карантины против злого рока и пандемии. Вот это совершенно народу не нравится. Так что все очень логично и все совершенно имманентно в нашей стране.
Скажи, пожалуйста, ну хорошо, логика объяснения-то, оно очевидно и лежит на поверхности. Для наших слушателей напомню, что у нас в середине сентября должны состояться выборы в Государственную Думу, мы должны выбрать новых депутатов, которые вот нам сейчас там сочинят и примут отличные законы. Поэтому, да, наверное, за месяц до судьбоносного дня не стоит озлоблять глубинный народ, но тем не менее... А вот если взять, допустим, даже вчерашнюю ленту новостей и позавчерашнюю, появилось несколько регионов российских, в которых совершенно официально власти ввели обязательную вакцинацию для довольно широких групп населения. Им что теперь, эту вакцинацию придется отменить? Ну вот представь себе, допустим, ты работник торговли, которого там насилует HR, директор магазина, не знаю, там директор по персоналу, и говорит, что если ты, мразь, не поставишь себе прививку, то через 2 дня я тебя уволю. А тебе человек в ответ говорит: дорогой товарищ, ты что же, против Путина, что ли? И вот на этот аргумент я боюсь, что ни один директор по персоналу не сможет, так сказать, неправильно ответить. Конечно, мы все за Путина. И что?
Ну, найдет что ответить.
Во-первых, вот ты бы как ответил?
Я бы как ответил. Путин же сказал искать аргументы для того, чтобы ты, тварь такая, привился. Вот я тебе найду аргумент. Если ты не привьешься, я тебя лишу премии. Или уволю нахрен. Вот и весь аргумент. Поэтому иди и прививайся. Чем не аргумент? Хороший аргумент. Вот, поэтому все неприятные, так сказать, уговоры и принуждения переложены федеральным центром изящно на региональные власти. Региональные власти ведь отвечают не только за то, чтобы, так сказать, там, проходила вакцинация и так далее. Они обеспокоены тем, что у них коечный фонд переполнен. Вот, и поэтому в преддверии там осени, когда наверняка опять пойдет рост еще большей заболеваемости, да, они не хотят оказаться в коллапсе медицины, за которые хотя опять обвинит федеральный центр. Поэтому они считают, вот, что мы, а мы переложим вот эту неприятную ответственность уговоров на работодателей. И в результате этот самый глубинный народ, он будет злиться на работодателя, вот, потом во вторую очередь на губернатора, и потом лишь в десятую очередь, может быть, на какой-то федеральный центр за то, что он не одернул этих всех начальников, чтобы они от него отстали. Но федеральный центр очень добрый, он говорит, что, в общем, ведите себя как так хотите. Кроме того, ведь у нас не изучен совершенно такой эффект. Вот у нас заставили, например, пойти сделать первый укол, да, всех работников. А никто не изучает, а сколько дойдут процент до второго. Между тем, даже вот в Америке, где все сознательно прививаются, и привился 60% населения, до второго укола не дошли 15%. И этот процент растет, потому что вакцинация снижается по возрасту. То есть раньше прививали пожилых, сейчас прививают молодые. Молодые в большей степени не доходят до второго укола. Поэтому вот укололся один раз, и все, а на второй не приду. Такое может быть. Никто не знает этой статистики. У нас даже никто не задается этим вопросом.
Вот тут, кстати, слушатель предлагает нам альтернативное объяснение вот этому умиротворяющему заявлению Путина. Пишет он следующее. Правительство просто провело ревизию вакцин с учетом выпуска до декабря. Вакцин на всех не хватит, поэтому решили притормозить, чтобы, соответственно, прививались только те, кто хочет. Как тебе? Мне кажется, логично.
Ну, этот фактор присутствовал с самого начала. Я в самом начале предполагал, что, так сказать, слишком усиленная агитация за вакцинацию, она упрется в недостаток вакцины. Тогда встанет другой ведь логичный вопрос. Если у нас своей вакцины не хватает, почему не закупить зарубежную? И тут опять вступает в дело тот же самый консерватизм российской власти, о котором ты говорил. А зарубежную закупать западло. Поскольку мы же самые крутые, и мы первые изобрели, и поэтому будем прививаться теми остатками, которые у нас есть.
А здесь, как ты думаешь, больше политики в том, что мы не будем закупать иностранную вакцину, либо больше бизнеса, потому что слишком большие интересы влиятельных людей в производстве там того же спутника?
У нас, ну, 30... бизнес можно было бы сочетать и тому же РФПИ поручить закупить зарубежную вакцину, на которую он бы нажился. Тут политика.
Ну так это РФПИ нажился бы, а ФК-система, допустим, которая владеет производителем спутника, не нажилась бы.
А вы думаете, что Кремль так озабочен доходами ФК-системы, что ли?
Кремль нет, а как вполне конкретные люди, возможно. Но посмотрим. Сейчас мы уходим на перерыв. С нами был Георгий Бофт, наш коллега, ведущий радио «Комсомольская правда». Говорим мы о новостях вакцинации. Не отключайтесь, там еще будет кое-что, о чем поговорить.
Утренний Мардан.
И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
И я Дарья Платонова.
Подписывайтесь на YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Кто смотрит прямую трансляцию, не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Это полезно, это главное нужно нам. А подписывайтесь на телеграм-канал «Мардан». А давайте еще немножко говорим про этот самый проклятый коронавирус. Но, кстати, вот Георгий Георгиевич Бофт, он, да, вот он адепт максимально жестких мер, причем он выступал за жесткие меры с самого начала пандемии. В отличие даже от многих наших коллег, Вов всегда приходил в студию в маске, в перчатках, вот все как положено. Еще в те времена, когда даже ваш покорный слуга проявлял совершенно постыдное равнодушие и даже грешил ковидодиссидентством. Вот. А что касается цифр, сколько людей погибло, то, честно говоря, мне кажется, здесь нет принципиальной разницы, а сколько людей умерло. 150 тысяч – чудовищная, страшная просто цифра. Или 500 000 человек – еще более ужасающая. Но тут, правда, сразу начинаются вопросы. Люди, умершие от последствий коронавируса, вот эта вот самая избыточная смертность – ну, конечно, но ведь избыточная смертность, она разная. А сколько людей погибло от того, что им не сделали плановые операции? Ну, кто это знает? Да никто этого не знает. На самом деле, объективной статистики, даже нормального учета в современной системе российского здравоохранения просто физически нету. По одной простой причине. А эта система, она такая двухконтурная. Вроде бы как у нас есть федеральный бюджет, который финансирует все, но при этом системы здравоохранения управляются на региональном уровне. Но деньги они получают из федерального центра. И где, как формируется отчетность, где появляются какие цифры, вот даже на этом уровне, я боюсь, возникает очень много таких вот пустот и возможностей для манипуляций. Конечно же. Значит, что касается локдаунов, что касается жестких мер, то здесь, конечно, никакого особого драматизма нет. С одной стороны, Путин действительно сказал такие политически очень дальновидные, правильные слова именно в контексте приближающихся выборов в Государственную Думу о том, что ни в коем случае людей нельзя заставлять, нужно искать аргументы и все такое прочее. Но при этом, во-первых, для региональных властей совершенно не уменьшились возможности вводить любые ограничения, любые рестрикции в отношении работодателей, в отношении любых групп бюджетников. И плюс еще одна опция возникла, и Путин на ней очень так явно проставил акцент, возможность вводить локальные локдауны, местные локдауны на уровне городов, на уровне муниципалитетов. О чем это говорит? Ну вот первый, допустим, прецедент случился, когда... Нет, ну первый случился, во-первых, в Туве, которую закрыли на самый настоящий локдаун.
Ивановская область тоже закрывала въезд.
Нет, я сейчас не о закрытии въезда. Это как раз, с моей точки зрения, полная глупость. Я говорю именно о локдауне. Угу. Да, именно как бы двухнедельном просто закрытии региона. Бурятия вводила локдауны. И сейчас ввели локдауны, по-моему, в двух райцентрах ХМАО. Вот, просто в двух райцентрах. То есть вот если вот спуститься на понятный простой язык, ну понятно, что ввести локдаун, допустим, в каком-нибудь районе или округе города Москвы, ну физически проблематично, но закрыть 1, 2, 3, 4 райцентра, да нефиг делать, никакой проблемы, объявили, соответственно, за решение... За правильность решения отвечает глава этого муниципального образования, и с федерального центра взятки гладкие. Нравится это людям, не нравится, плохая статистика. Ну а как она может быть неплохой? Конечно, она плохая. А представьте себе, там, в каком состоянии находится, там, допустим, единственная городская больница вот в этом самом каком-нибудь муниципальном центре. Ну, я вот знаю, допустим, какая там ситуация. Даже в моей благополучной Московской области, в богатой, в жирной, я был в этих городских больницах, я своими глазами видел, что там происходит. Там нет врачей, там нет коек, там нет медикаментов, там нет ничего. Вот, собственно, как обстоят дела. А если вы уезжаете хотя бы километров за 150 от Москвы, за 200, в какую-нибудь Тульскую область, тоже богатую, благополучную, которую управляет уж такой влиятельный человек Дюмин, что страшно сказать. Говорят, что будущий преемник. Так там тоже там хрен тебя вылечит. Там тебя некуда положить. И год назад там ничего хорошего не было, и сейчас там ничего хорошего не возникло. Вот, собственно, как бы вот этот узкий коридор, в котором действует российская власть. То есть, с одной стороны, она должна решать такую простую, понятную задачу под названием обеспечить явку на выборы и правильный результат, это, собственно, главное, что требует от любой региональной власти из Москвы, обеспечить правильные выборы. А с другой стороны, там та же самая региональная власть, но должна, в общем, показывать какие-то более-менее приемлемые, понятные цифры и по статистике заболевших, и по статистике, сколько людей выздоровело, ну и чтобы совсем уже там не пугало людей, сколько людей погибло. Ну, чтобы, в общем, как-то в рамках удержаться. А люди-то все равно умирают, нравится-то вам это или нет. Да, люди все равно умирают. Не-не, я ни в коем случае не буду никого агитировать за советскую власть, поскольку лично я нахожусь на самоизоляции. То есть кто я такой, чтобы вас теперь агитировать? Но, с другой стороны, лично я, Сергей Мардан, приобрел свой персональный опыт, насколько эта болезнь плоха, даже с учетом прививки, насколько она плоха. То есть я к этому серьезно стал относиться еще в октябре прошлого года, когда болели мои друзья, когда болели мои близкие. То есть я своими глазами видел, что это такое. Ну, дальше решайте сами. То есть все же очень просто. То есть можно вот эту жвачку жевать до бесконечности. Неизвестно, какие последствия будут от вакцины. Конечно, неизвестно. А какие последствия будут от ковида, вы знаете, нет? Я вот не знаю. Ну, правда, не знаю. Ну, то есть я даже по себе могу сказать, что болезнь тяжелая. Нет, это не грипп, это гораздо тяжелее. Я бы никому из своих близких, из своих там, друзей, просто знакомых, коллег не пожелал бы этим болеть. Вот этот самый коридор, в котором находится и российская власть. И, кстати, там, если вы обратили внимание, а вы не могли не обратить внимание на то, что то есть Путин, он официально вакцинировался, он официально об этом сообщил, но количество онлайн-совещаний, которые он проводит, говорит о том, что Владимир Владимирович тоже, в общем, судьбу испытывать не хочет лишний раз. И там, где можно избежать вот лишних социальных контактов, вот их и избегает, и правильно делает. И, собственно, пример это каждому из нас. Вот такая вот логика. Мне так кажется, что логика в этом. Кстати, по поводу там, статистики. Значит, в последнее время тут все начали говорить о штамме Дельта. Я правильно говорю?
Да, Даша? Индийский штамм.
Да, индийский штамм. А сегодняшние новости, которые я прочитал, говорят о том, что, допустим, в Северной Америке на максимальном подходе уже находится штамм гамма, бразильский.
Еще есть дельта плюс, кстати, тоже, там разные дельта, модификации.
Да, да, есть дельта плюс. Вот есть два вот этих вот индийских штамма, они действительно там тяжелые, они намного тяжелее, чем вот этот исходный уханьский был, а теперь еще бразильский. И, кстати, вот глядя на совершенно там чудовищную статистику по заболеваемости и смертности в Бразилии, которая была последний год, она, правда, ужасная совершенно, то, в общем, ну, народ так серьезно напрягается. И, в принципе, вчерашняя новость, она прошла тоже почти что незамеченная, компания Johnson & Johnson официально признала, что ее вакцина, а это одна из трех вакцин, которые разрешены, сертифицированы на территории Северной Америки, практически не работает против дельты. Вот Джонсон признала это.
Есть еще вариант бета, который найден в Южной Африке. То есть получается, что огромное количество модификаций, и действительно Johnson & Johnson не справляется с дельтой.
Самое замечательное, конечно, что только спутник Ви справляется абсолютно со всем. И, кстати, ну, то есть я, с одной стороны, логику понимаю, то есть в пропаганде главное не допускать никаких сомнений и стоять на своем, но дело в том, что это не всегда работает. То есть ты находишься в довольно плотном информационном потоке, и если твои конкуренты, а тот же Pfizer, хотя его у нас нет, все равно является конкурентом даже на уровне вот сознания, массового сознания людей, вот ведет коммуникацию, разговаривает с людьми, каждый день показывает статистику там и побочных каких-то проявлений, и там вносит коррективы с точки зрения эффективности по новым штаммам, а спутник при этом говорит только о том, что у нас все чики-пики и все работает, Но мне кажется, что здесь возникает довольно много вопросов. Стоит ли так уж упираться? Или вот как-то вот стоит с людьми начать разговаривать, ну, как с разумными людьми, со взрослыми, а не как с детьми? Это так, это мои мысли вслух. Возможно, я не прав, конечно, не бросайте меня камнями. Ладно, сейчас мы уйдем на перерыв. Подписывайтесь на YouTube-канал «Радио Комсомольская правда», подписывайтесь на Telegram-канал «Мардан».
Утренний Мардан.
Снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова.
Идет трансляция на YouTube. YouTube-канал «Радио «Комсомольская правда». Кому удобно, можете смотреть. Можно там ставить на паузу, там пойти сделать себе чаю, досмотреть. Потом можно писать комментарии друг другу и, главное, нам. А трансляции на телеграм-канале «Мардан» пока что нет, ну, потому что я нахожусь на удаленке, но можете, в общем, подписаться, имея в виду, что со следующей недели будет трансляция в телеграме, помимо всего прочего, еще там меня можно и читать. А, значит, по лесу давайте поговорим. Меня удивляет, что каждый год... Да вообще, господи, в России вообще все повторяется ежедневно, ежемесячно и ежегодно. Все одно и то же. Вот каждое лето в России начинает гореть лес. А учитывая, что мы занимаем примерно так 1/6 часть суши, и, насколько я понимаю, мы являемся страной с самыми крупнейшими лесными запасами,
да.
Вот у нас разговор о лесных пожарах, он всегда... сопровождается какими-то там дикими, чудовищными цифрами, согласно официальной статистике. Хотя, опять-таки, статистика же у нас дается разными ведомствами. Что касается лесных пожаров, ее дает министр Козлов. Он кто у нас? Министр природопользования называется? Или как-то по-другому? Даш, посмотри, пожалуйста, его официальную должность. Значит... И есть Росстат, который, по идее, вот всю статистику собирает и дает финальную цифру. Кому из них верить, я не знаю, но то, что прозвучало за последние дни, ну, вот выглядит следующим образом. Уже сгорело 2,5 миллиона гектаров леса. В этом году сгорело 2,5 миллиона гектаров леса, и продолжаются пожары на площади 1,5 миллиона гектаров. Причем... Если, допустим, 2 года назад, 3 года назад мы говорили о пожарах, которые вот происходят там, в Восточной Сибири, не знаю, в какой-нибудь там Иркутской области, в этом году пожары в Якутии, тоже такие малонаселенные гигантские лесные пространства, то есть особенности. В этом году горят леса в Карелии. И местный губернатор, значит, тоже вводит там какие-то чрезвычайные положения, там тоже начали уже гореть населенные пункты, деревни, и выяснилось, что и в Карелии не хватает ни пожарной охраны, ни самолетов, ничего. Объяснение традиционное, понятное, но видите ли, Юрий, как говорил герой известного советского фильма, дело в том, что это природное явление, и мы можем только его ограничить, и вообще в этом году очень высокие температуры, жаркое лето, поэтому все горит, и вообще это глобальное потепление во всем виновато. Я не поленился, друзья мои, я вчера залез на финские газеты. Ну, поскольку вот российская, бывшая советская Карелия, это примерно то же самое, чтобы вы понимали, финская Карелия. Ну, вообще, как бы это вот то, что раньше было княжеством финляндским. Значит, думаю, а что же у финнов? Ну, у них тоже жаркое лето, у них тот же самый ландшафт, тот же самый климат, тот же самый лес. Думаю, горит у них лес-то в районе Коувала или нет? И вы не поверите, нет. В Финляндии ничего не горит. Как это может быть?
У них особые пиропатроны, которые вызывают дождь.
Это загадка природы какая-то. Нет, там тоже нет дождя. В Финляндии очень жарко в этом году. То есть в Финляндии море прогрелось до температуры 21 градус. То есть вот по финским меркам это как в Геленджике сейчас. Они маются, то есть они поняли, что нужно срочно покупать кондиционеры, которыми там никто не пользуется. Но в Финляндии не нужен кондиционер, так же, как он не нужен в России. Так вот, карельские леса в финской Карелии не горят, а в русской Карелии леса горят. Возник вопрос в очередной раз, к Как так может быть? Может быть, проблема не в потеплении климата, а может быть, проблема в устройстве российского государства, а может быть, проблема в том, что весь этот лес, он просто ничей? Соответственно, позавчера вышло огромное интервью главы компании под названием RFP Group. Это крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока, владельцем которого основным является, естественно, великий и ужасный Роман Аркадьевич Абрамович вместе с китайцами. И генеральный директор этого холдинга Константин Лашкевич в интервью РБК сказал совершенно страшную контрреволюционную речь. Кому интересно, ну я попозже поставлю ссылку у себя в телеграм-канале. Мне кажется, это достойное интервью, которое имеет смысл почитать. Так вот этот вот Лашкевич пишет о том, что пока лес не станет чьим-то, пока лес хотя бы частично не разрешат приватизировать, и пока у него не появится хозяин, вот эти вот бесконечные страшные пожары в России будут продолжаться. Потому что фактически лес ничей. Ну, я не специалист в этом деле, то есть могу соглашаться, могу не соглашаться. Я только знаю, что в Финляндии, допустим, ничейного леса нет. Он весь кому-то принадлежит.
Там где-то 70% это частные владельцы и порядка 25% государственные леса.
Да, именно так. К нам присоединяется Эльдар Неверов, бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию. Вот мы его сейчас и расспросим. Эльдар Алиевич, здрасте.
Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе.
Ваше отношение вообще к самой идее приватизации лесов? Давайте начнем вот так максимально широко.
Ну, мне хочется рассказать про хозяев леса. Ведь даже в мою бытность, я родился в Советском Союзе, я помню систему лесничества. Она была популярна, и лесником, и егерем было, скажем так, почетная профессия. И сейчас эта система демонтирована. В постперестроечный период в Новой России она не получила должной поддержки, развития, поэтому и горят. Это если, скажем так, ваш тезис поддержать, который вы сказали чуть раньше. А что касается приватизации, здесь, как у нас всегда и бывает, палка о двух концах. С одной стороны, предприниматели, чтобы повысить капиталоемкость, стоимость своих компаний, хотели бы владеть лесом. Как вы знаете, сейчас земли лесного фонда могут арендоваться на 49 лет, предположим. И такое квазивладение, предположим, собственность на 49 лет с определенными ограничениями, когда нельзя делать с лесом то, чего нельзя законодательно. В принципе, это адекватная вещь. И приватизация, и долговременная аренда земель лесного фонда. Но предприниматели, конечно, хотят владеть активом, его можно ставить на баланс, оценивать, закладывать, продавать, распоряжаться. И здесь важно соблюсти компромисс. Какой может быть компромисс? Вот сейчас предпринимательское сообщество, об этом я не знаю, говорил коллега-предприниматель в своем интервью, ратует за то, чтобы на сельхозземлях, которые могут быть в собственности, можно было выращивать свой лес и им распоряжаться. То есть это не лесфонд, это земли сельхозназначения, где будет твой лес. Но, конечно, пока он вырастет, пока его за ним ты будешь ухаживать, есть определенные ограничения, согласно постановлению правительства, там 15.09, если не ошибаюсь. Это другая история. Гораздо легче получить на аукционе лес, великолепный, скажем так, старовозрастный лес или такой здоровый лес, и с ним что-то сделать. Ну, опять же, мы живем в России. Страшно остаться без лесов, нам, гражданам, потому что если это 70% нашего леса, как в Финляндии 75%, отдать в частные руки, вы знаете, что произойдет.
Ну а что произойдет? Вот давайте друг друга пугать не будем. Что произойдет? Что изменится по сравнению с тем, что происходит сейчас?
С одной стороны, сейчас правительство ввело ограничительные меры, что просто его порубить и вывести в Китай нельзя. Действуют заградительные пошлины. Со 2022 года вообще нельзя будет необработанный лес вывозить. Но, с другой стороны, это будет чья-то собственность. Чью-то собственность, если не ее ограничить жестко, операции с лесом, сделки с лесом, залоги леса, этот лес может попасть куда угодно. Хоть китайцам, хоть американцам, хоть недобросовестным пользователям этого ценного сырья. И ничего государство с этим не сможет сделать, если это будет чья-то собственность.
Подождите, а почему это оно не может? Государство на самом деле может сделать все, что угодно, по крайней мере, российское. Собственность, не собственность. Вот оно как бы ввело эти пошлины на вывоз. Ну и все, как бы там. Какая разница, чей этот лес? Можешь его спилить, можешь там его сжечь, хотя на самом деле не можешь, там действовать такие же ограничения.
Ну да, спилить и ничего больше не посадить. Поэтому я о чем хочу сказать? Важно вот эту мысль донести, что, предположим, приватизация окажет такое инвестиционно привлекательный эффект для инвесторов, что в эту отрасль пошли деньги, частные деньги. Это очевидно, что это окажет. Но если эту приватизацию и владение этим ресурсом не обвязать определенными оговорками, что если ты нарушаешь то мы тебя изымаем, то тогда не будет леса. Я вам говорю, потому что я гражданин Российской Федерации, 40 лет живу здесь, понимаю, что происходит и как это происходит. Но если обвязать и, скажем, учредить над этим надзор, а сейчас с надзором у нас все в порядке в стране, можно где что хочешь проследить. И тогда в ряде проектов, таких глобальных, системных, исторических, масштабных, я считаю, что эта мера достаточно
оправдана.
Интересная, благая.
Спасибо. Мы сейчас уходим на перерыв. Спасибо большое. Ильдар Неверов был с нами, бизнес-инженер по экологии и природопользованию. Говорим о перспективах, о возможностях приватизации, страшно сказать, русского леса. Сейчас вернемся через полтора минуты и продолжим, не уходите.
Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова.
Мы продолжаем говорить, нет, не про лесные пожары, в том, что в России каждое лето горят леса, в этом нет никакой новости. Я так понимаю, что еще несколько лет мы вообще перестанем обращать на это внимание, ну, по крайней мере, там люди, живущие в больших городах. Вот, хотя, как сказать, в больших городах, в Якутске уже полторы недели или даже больше висит такой смог, что люди не могут открывать окна, то есть там опасно находиться, а Якутск – это большой город, на минуточку. Вот, как было в Москве в 2010 году, когда горели торфяники в Московской, в Тверской областях. И здесь реально было нечем дышать. То есть вот я там на своем опыте знаю, что это такое, я понимаю, насколько это страшно. И в 2010 году все поняли, до чего довели систему лесного хозяйства в России. Да это вообще любой взрослый человек даже на опыте своей жизни помнит. Вот те, кому, допустим, там, ну, лет от 40 и выше, вспомните в своем детстве, когда вы ходили, ну, в какой-то вот знакомый вам лес, в каком он был состоянии. Я могу сказать, я хорошо помню, там с юности лес был чистый, там лесники работали, больные деревья спиливались и увозились. То есть вот эта вот зараза, этот, не знаю, там грибок какой-то или жук-короед, который сжирает ельники по всей Центральной России, его не было, его лечили. И это в 90-е годы еще было, когда типа все упало, все кончилось, кончились деньги, не было никакой власти и вообще был бандитизм. Нет, за лесом следили, никаких диких порубок не было. То есть лесники брали за задницу любого, кто пытался там прийти, значит, спилить себе пару лисин. Это работало. Это исчезло где-то к середине нулевых окончательно.
Кстати, связывают с появлением нового лесного кодекса в 2006 году. Мол, что с 90-х ситуация ухудшается, в 2006 году появляется новый лесной кодекс, и, соответственно, снижаются объемы финансирования лесного хозяйства, и это приводит к массовому сокращению штатов сотрудников этой отрасли.
Да все уже сократили, никаких сотрудников там нет. Но вот смотрите, как бы мой там персональный опыт в этом смысле, он достаточно, ну, скажем, куцый. Я не очень много ездил, я не очень много видел, но вот мы вчера записали небольшой синхрон с нашим коллегой, с Володей Варсобиным, обозревателем «Комсомолки», который много ездил по России, последние 20 лет точно, и то, что происходит с русским лесом, видел своими глазами. Просто послушайте его прямую речь.
Вообще лесная отрасль России – это глубоко несчастная. Это даже нельзя назвать какой-то отраслью промышленности, потому что любая отрасль промышленности должна, ну, что-то производить выгодное для страны, приносящие доходы в бюджет. Но лесная отрасль – это удивительное исключение из этого правила, потому что те деньги, которые Россия получает от продажи и выпиливание нашей тайги не покрывает тех убытков, которые само же государство и несет. Из-за пожаров, из-за вреда экологии и того, что в итоге остается после вырубок. Государство мечется между желанием вообще закрыть всю эту лавочку и лоббизмом тех игроков, которые зарабатывают миллиарды на российском лесе. Что, в общем-то, не есть ничего такого плохого. Лесная промышленность есть в каждой стране. Я был часто там, проехал по самым таежным городкам, по городкам-лесорубам, и хорошо знаю, потому что увлечен этой лесной тематикой, что происходит и на Вятке, и в Архангельске, и на Дальнем Востоке. Крупный лес сейчас – это тяжелая добыча. Его загнали в самые далекие места. Плечо доставки леса занимает уже 500-400 километров. Вырублено все. Лес молодой, в общем-то, уже идет под корень. И вот эта проблема стоит намного сильнее перед страной, чем интересы лесных промышленников. Но, с другой стороны, государство понимает, что на лесе живут тот остаток населения на дальних наших рубежах.
Вот это вот, собственно, последняя фраза, она, мне кажется, является ключевой. Она объясняет вообще практически все, что происходит, ну, скажем, в Сибири, на Дальнем Востоке. То есть, ну вот представьте себе, там, вы Путин, вы смотрите на статистику, за Уралом у вас живет 7 миллионов человек или 10, неважно, очень мало. Это скрепляет, вот эту гигантскую территорию скрепляет с европейской частью России, с настоящей исторической Россией, тоненькая ниточка под названием Транссиб. Да, там есть еще некоторое количество железных дорог, вот, но если посмотреть на карту железнодорожных путей, вот вы поймете, как устроена Россия. Вот она устроена таким образом. Гигантская тайга, тайга и тундра. И жизнь теплится вокруг вот этой вот тоненькой нитки Транссиба. Все, что дальше, там нет ничего. Для того, чтобы этим людям было хоть чем себя прокормить, хоть чем себя занять, ну вот им остаются вот эти самые там дикие колониальные промыслы под названием добыча леса, добыча нефти, добыча краба. Ну и так далее. Я утрирую сейчас, я упрощаю совершенно осознанно, но это так. Вот те экологи, те условные зеленые, которые там из Москвы, там из больших городов европейской части, там регулярно говорят, что нужно прекратить эту вырубку тайги, там с Россией великая держава, мы должны делать полупроводники, а лес должны добывать, я не знаю, кто должен добывать лес, это люди, которые там, вот такое ощущение, живут на какой-то луне. Чем будет заниматься вот эта вот гигантская территория Российской Федерации? Сибирь, Дальний Восток остаются, по сути, сырьевыми придатками к исторической России. Ничего другого, ну, кроме там крайне ограниченного количества мощных промышленных предприятий, построенных еще при советской власти, ничего другого там нет. И вообще это нормально, добывать сырье – это нормально. Рубить лес – это нормально, это естественно. Большие развитые страны зарабатывают на этом. На этом зарабатывает Канада. На этом зарабатывает, страшно сказать, богатейшая, жирная Новая Зеландия, которая находится у черта на куличках, рядом с Антарктидой. Рядом с Антарктидой. Вы, вот, если вам любопытно, найдите какие-нибудь прямо сейчас видосы или фотографии, как устроена жизнь в Новой Зеландии. Нам и не снилось, как она устроена. При этом эта страна добывает гигантское количество леса. Причем она совершенно там не парится по поводу того, что придут иностранцы и все вырубят. Там заготовками леса занимаются китайские компании в основном.
Там эльфийские леса. Смотрю картинки.
Да. Да, именно так, эльфийские леса, но они обложены таким количеством ограничений, вот, что там никому в голову не пришло бы рубить лес так, как его рубят, допустим, те же самые китайцы в Иркутской области. Ты лес свел, причем ты его рубишь, ну это как вот на рыбной ловле по лицензии. Если рыба меньше 10 сантиметров, ты ее должен отпустить. То же самое с лесом. Они лес рубят. Они тут же высаживают, причем не просто формально посадили там какие-то палки и уехали. Нет, они за него отвечают. Они вкладывают в это деньги. Вообще, как бы вот эта вот параноидальная идея городских людей о том, что русская тайга исчезает, она совершенно дурацкая. А дерево вырастает довольно быстро. Через 50 лет там, на месте, где там был пенек, вырастает снова взрослое дерево, пригодное к промышленной добыче. Это довольно быстро. То есть это не нефть и не уголь. Это восполняемый ресурс. Но этим, конечно же, нужно заниматься. И вот эта вот бесконечная 30-летняя страшилка о том, что государственное – это всегда хорошо, а приватизированное – это всегда плохо, я исхожу из простого. Есть много стран, есть довольно много людей поумнее, чем мы. Вообще не грех у умных людей чему-то полезному научиться. Рядом есть крошечная Финляндия, в которой живет меньше 6 миллионов человек. 6 миллионов человек. При этом это страна, которая ежегодно добывает какое-то дикое количество леса. Но не просто добывает, перерабатывает его.
66 миллионов кубометров. К 2025 году они хотят увеличить уровень вырубки до 80 миллионов.
Да, при этом 70% леса там находится в частной собственности. Да. Там лес постоянно рубят. Вот, допустим, если вы будете ехать по Финляндии, там от российской границы в сторону там Турку на машине, вы увидите, что такого девственного леса там практически нигде нет. Там лес искусственный. Это лес, который как вырубили там 30, 40, 50 лет назад, и на его месте уже вырос новый лес. Рукотворный лес. Вот как это устроено. Это работает, это нормально. А то, что все украдут, так его и сейчас крадут. Как известно, общее – это ничейное. Вот это вот простая логика. И так оно и будет ничейное дальше гореть. А мы будем помогать Турции тушить ее лесные пожары. Ну, в общем, все как обычно. Ладно, сейчас мы уйдем на короткий перерыв. Скоро вернемся и продолжим не уходить.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова.
Очень много пришло сообщений по лесной теме, так ее назовем. Но вот здесь я позволю себе ответить некоторому количеству наших слушателей, кто написал, что сравнивать Финляндию и Россию просто глупо. А почему глупо-то? Ну, вы сравните, пожалуйста, площадь лесного хозяйства Финляндии. Открытой информации в интернете легко найдете. И посмотрите, допустим, на площадь лесов в той же Карелии, где горят леса. Просто посмотрите. Я же с этого начал. А что касается того, что достаточно восстановить Министерство лесного хозяйства, которое было в Советском Союзе, ну да, мы об этом тоже поговорили, что система лесного хозяйства просто разрушена, ее фактически нет.
Пишет, что лесной кодекс тоже нужно менять.
Возможно. А что сложного в том, чтобы исправить тот кодекс, который приняли? Но дело в том, что мы же живем в ультралиберальной стране, мы живем при капитализме. То есть вот эти вот ваши, наши воспоминания про то, что раньше и бабаевский шоколад был вкуснее, и небо было более синее, но это все... Слушайте, ну не актуально. Бабаевский шоколад давно уже частная компания. Вот. Небо, конечно, синее, но периодически покрыто смогом. Нет никакого Советского Союза, нет никакого социализма. Мы живем в ультралиберальной экономике. И то, что должно иметь хозяина, который бы об этом заботился и отвечал под контролем в рамках там, действующих законов, ну, то и должно иметь хозяина. Там, если бы это была просто вот на уровне там сентенции какого-нибудь условного Чубайса, ну, это бы не значило ровным счетом ничего. Но мы можем сейчас, по прошествии 30 лет, посмотреть на опыт стран, очень похожих на нас, на Австралию, на Канаду, на Новую Зеландию, на страны Юго-Восточной Азии. Я сейчас говорю о, там, о территориях, на которых много добывается леса. Как это устроено там? Давайте посмотрим. Давайте, наконец, научимся. А не просто будем рвать, как бешеные шакалы. Точнее, даже не мы рвем, мы даем на откуп. Еще два слова буквально скажу, потому что вчера говорил по телефону с нашей коллегой, со Светой Андреевской. Она сейчас находится в Вологодской области. Ну, в какой-то очень глухой деревне. Так вот, она говорит, что лес рубят в районе просто в диком количестве. Лесовозы ездят днем и ночью, потому что цены на лес выросли в два раза за последние полгода, и вырубки пошли с дикими темпами. Как вы думаете, лес на этих делянках вырастет? Ну, задайте себе вопрос. Нет, он не вырастет. А эти заготовители, они покупают его в рамках действующего законодательства, на аукционах, за деньги. Они платят государству. Но какая разница? Они вырубили его и уехали, и на этом все закончилось. Вот так вот. Ну ладно, давайте теперь о хороших новостях поговорим. «Северный поток-2». В общем, мы победили. Это славная перемога. Российские журналисты говорили о «Северном потоке-2» последние три года, и мы в том числе практически каждую неделю всплывала та или иная новость, против нас вводили санкции. В общем, и казалось, что еще вот чуть-чуть, и придется эту стройку заморозить, потому что в прошлом году и цены на нефть и газ упали ниже плинтуса. Какое-то время «Газпром» даже газ продавал ниже себестоимости в Европе. В рамках длинных контрактов это не принципиально, но был такой момент. И вот вместе со сменой администрации в Белом доме, я напомню, вместо нашего большого друга Дональда Трампа к власти пришел вроде бы как представитель русофобской демократической клики Джозеф Байден, мы обо всем договорились. А вчера... Правительство Соединенных Штатов и правительство Федеративной Республики Германии выпустили совместное заявление, из которого следуют следующие вещи. А «Северный поток» будет достроен до конца этого лета. А, соответственно, дружба между США и Германией незыблема. Но это, собственно, как бы главная причина, почему было принято решение коллективным Западом позволить русским и немцам достроить этот чертов газопровод. А Украину никто не бросит. Об этом мы сейчас подробно поговорим. Украине помогут развивать зеленую экономику. Видимо, речь идет вот об этом самом экологически чистом водороде, который будет непонятно откуда идти по украинской трубе, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, давайте начнем с главного. Несмотря на все комментарии, которые давали высшие российские чиновники, политики, включая президента последние годы, о том, что «Северный поток-2» – это исключительно бизнес-проект, в этом нет никакой политики и так далее. Конечно же, это не так. Все это прекрасно понимают. Там, я надеюсь, что и вы это прекрасно понимаете, потому что та система газопроводов, которую Россия начала строить последние 15 лет, собственно, ставила своей задачей снизить зависимость экономики Российской Федерации от недружественных режимов традиционных стран-транзитеров. Вот эти вот страны-транзитеры, бывшие части единой страны, да, вдруг в какой-то момент стали недружественными. Речь идет прежде всего об Украине, главным образом. Был там определенный период нестабильности, связанный с Белоруссией. Там Александр Григорьевич Лукашенко тоже, в общем, пытался пальцы ломать «Газпрому» и российским нефтяным компаниям. Через Белоруссию идет и нефтепровод, и газопровод. Соответственно, был построен «Южный поток», который потом впоследствии превратился в «Турецкий поток». Вот, собственно, маршрут там немного пришлось изменить, но факт тот, что вот южный коридор поставок российского газа в Европу, в Южную Европу, был таки выстроен. А с запуска «Северного потока-2» объективно роль Украины как государства-транзитера попадает в зону высочайших рисков, как сказали бы экономисты. То есть с точки зрения статистики, вот мощности «Северного потока-1» и «Северного потока-2», без украинской трубы, при прочих равных, Россия сможет легко обойтись. Это факт. И, конечно, это то, что более всего беспокоило украинские элиты. Аргументы, которые они приводили, ну, в общем, они не то, чтобы там нас не должны беспокоить, мы должны их переводить на свой язык, на язык своих интересов. Когда украинцы говорят о том, что мы потеряем доходы от транзита газа, и, соответственно, это, я сейчас цитирую Зеленского, и нам не на что будет содержать украинскую армию, ну, для нас это скорее плюс. Это хорошо, что Украине будет не на что содержать украинскую армию. Хотя, в общем, тут довольно странно. То есть 3 миллиарда долларов, которые они зарабатывали транзитом, это что, вот настолько критично? Я не исключаю, что это действительно для украинского бюджета критично. Второе соображение, которое украинские политики, украинские элиты всегда приводили на протяжении последних 7 лет, 6 лет, что если украинский транзит фактически перестанет быть важным фактором в российско-украинских отношениях, то Россию ничего не будет сдерживать. Ну, в случае того или иного развития, там, конфликта или обострения отношений. Так это или нет? Да, конечно, это так. Это действительно так. То есть Россия до сегодняшнего дня является фактически заложником Украины. То есть понятно, что любое масштабное развитие конфликта там, на Юго-Западе, в Донбассе, в Крыму, где угодно, это такой мощнейший фактор сдерживания. Когда там тот же Ярош или другие украинские радикалы там, произносят вещи, который не может себе позволить произнести украинский президент, что если будет надо, то мы взорвем трубу, ну, это же объективно, это и так понятно, что да, действительно, в случае чего они могут взорвать трубу, и мы никак на это не можем повлиять. Запуск «Северного потока-2», вот это он, фактор взорванной трубы, он обнуляет. Мне кажется, здесь главный вопрос, он даже касается не сколько перспектив российско-украинских отношений, он, конечно, для нас является стратегическим, важным, мы об этом часто говорим, последний раз вчера об этом подробно говорили, но любопытно было бы обсудить, а как будут развиваться отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки в будущем, вот в контексте этого почти что начавшего работать «Северного потока-2». У нас что теперь? Наступает разрядка напряженности? К нам вернулись благословенные времена Леонида Ильича Брежнева, когда мы подписывали Хельсинский акт, когда наступает политика открытости, гуманности и общечеловеческих ценностей. У меня вот такие вот довольно страшные ассоциации вызывают, потому что вот эти времена, они закончились 91-м годом.
Мост Киссинджера? Мост кислый.
Да, да, вполне может быть. Или нас ждет что-то, в общем, совершенно другое. Сейчас мы уйдем на короткий перерыв, буквально на полторы минуты. Вернемся, продолжим об этом говорить. К нам подключится эксперт Евгений Коган, инвестбанкир, автор телеграм-канала BitKogan. Не уходите, узнаете много чего интересного.
Программа
страдает, зато Россия встанет с колен, будет независимой, ну, по крайней мере, от Украины. С нами Евгений Коган, инвестбанкир, автор телеграм-канала BitKogan. Евгений, здрасте.
Да, доброе утро.
Как вы думаете, вот как Путину удалось уломать Байдена, что они, в общем, приняли все наши условия, и «Северный поток-2» будет запущен в этом году?
Ну, вы знаете, Владимир Владимирович же у нас специалист по дзюдо, но провел, видимо, какой-то болевой прием, я уж не знаю, это ему виднее. Но это я шучу, конечно. А если серьезно, смотрите, вопрос не в Байдене, вопрос в Меркель. Дело в том, что Меркель нужно, ну, она сама уходит с политической арены, хотя, вы же понимаете, там бывших не бывает, я думаю, у нее все будет хорошо. Но ей нужно сделать так, чтобы ее партия снова победила. И сегодня ее партия может записать этот успех, ну, в общем, очень сильно себя в актив. Так что Меркель добилась всего. Браво, так сказать. Браво, Меркель.
То есть оставила свой рабочий вот, стол чистым после себя. Все систематизировала.
Я сказал бы наоборот. Она разложила все папочки для своего единоутробного преемника. Вот это самое важное. То есть стол как раз может быть завален грудами бумаг. И важно, что этот стол не достанется врагам, так сказать, зеленым, которые спешат занять место ХСС, ХДС. Но это уже внутригерманская политика. Важно другое. Дело в том, что Меркель решила вопрос того, что дефицита газа в Европе, скорее всего, не будет. Дело в том, что есть пропускные способности, есть потребность, есть цена на газ. Обратите внимание, что происходит с ценой. Она улетает в космос. Вот и дополнительные мощности решат эту проблему. Потому что американцы, конечно, спешат на выручку со своими проектами СПГ. Но, во-первых, это будет не дешевый газ, хотя они называют его газ свободный, но это понятно. Ради конкуренции можно и назвать его и зайчиком, и кроликом, как угодно. Вот. Но, тем не менее, будет достаточно газа, а это значит, что Германия свои проблемы решила. Ну и молодцы. В конце концов, это их личные проблемы.
30 августа будет встреча президентов Украины и США. Как вы думаете, будет ли подниматься тема «Северного потока-2» и возможно ли какое-то вообще решение вспять, поворот этого решения, которое было принято вчера?
Ну, нет, конечно. Знаете, тут есть выражение «поздно пить боржоми», когда почки отказали. Но в данном случае всем было понятно, что «Северный поток» достроят. И тут важно только одно понять, какие плюшки с этого Украина получит. А я думаю, что получат плюшки немалые. Во-первых, создается зеленый фонд Украины, и, как я понимаю, очень большую сумму, более 100 миллиардов евро, туда будет
переводить. Вообще-то 1 миллиард там прозвучала сумма.
Миллиард?
Я сразу вас поправлю.
Да, действительно, что-то
1 миллиард, да, и пока что-то пообещали, что Германия внесет там какие-то жалкие 100 миллионов для начала. Ну, в общем, ну, объективно, что такое миллиард, если они зарабатывают.
Для Украины 100 миллиардов – это очень…
Да, напрямую с транзита, да, по разным оценкам, Украина зарабатывала от 3 до 5 миллиардов в год. А тут всего миллиард. Причем на какие-то зеленые программы. Господи, где зеленая экономика и где современная украинская экономика? Ну, это то же самое, что пытаться там зеленую экономику в нашем Челябинске сейчас построить в течение 2 лет.
Ну, вы здесь немножко не правы. Дело в том, что Украина ближе к нам, от нас к Европе, и им, если они хотят поставлять свою сталь, в частности, так же, как и России, придется платить очень большой налог. Так что для Украины сейчас зеленая экономика, в частности, зеленая в больших кавычках, но тем не менее металлургия, это вопрос более чем серьезный. Так что давайте не будем упрощать. Это для них серьезно очень.
Но получается, что старшие партнеры Украины, США, кураторы Украины, по сути дела, ее бросили. Оставили на произвол судьбы?
Ну, вы знаете, я все-таки не специалист по геополитике, а экономист. Но, еще раз говорю, Украина с этого получила заверение, что вот если ее посмеют обижать, тогда, так сказать, супостаты, ну, то есть типа России, получит Кузькину мать, и новые санкции. Это, во-первых, это был такой, знаете, утешительный приз Украине. Второе, было обещано, что вот создадутся различные фонды, и все бросятся каким-то образом, так сказать, компенсировать Украине потери. И я думаю, что разговор Байдена с Зеленским, в общем-то, будет сводиться к тому, что получит в компенсацию Украина. Ну, а что-то она явно получит, ну и дай бог здоровья.
Слушайте, знаете, какой вопрос хотел задать? Ну, коль вот мы с вами про экономику, про бизнес больше будем говорить. Вот после вступления, так сказать, в действие «Северного потока-2», украинские элиты перестанут заниматься фокусами и покупать там газ по реверсу, переплачивая два раза. Экономические нормальные отношения между Украиной и Россией получают какую-то возможность нормализоваться, или политический тренд все равно возобладает?
Ну, вы знаете, он не возобладает, он возобладал уже. Поэтому я не думаю, что если вот «Северный поток-2» полностью запустится, что-то изменится в ментальности украинских элит. Там мало что. Люди же, в общем-то, они не меняются. Но, тем не менее, давайте так. Украина все больше и больше обособляется и живет как бы своей головой, своей экономикой. И ну, я могу сказать одно. Хоть товарооборот между нашими странами все равно все еще достаточно немаленький, но тем не менее Украина повернулась лицом к Европе, и товарооборот ее с Европой растет, и не только с Европой. И, кстати говоря, темпы экономического роста, на удивление, не такие уж и плохие. Поэтому давайте так, пускай Украина живет своей жизнью, и у нее вроде как это удается, ну и пожелаем им удачи, в конце концов, ну а что мы, соседи. Плохо у соседа, знаете, не хотелось бы жить по принципу, вот какая радость у соседа корова сдохла. Не надо, это неправильно.
Угу. Хорошо, ладно, спасибо большое. Евгений Коган был с нами, инвестбанкир, автор телеграм-канала Биткоган. Ну, я согласен с тем, что там бесконечное хлопанье в ладоши и пережевывание того, что Украина вот-вот развалится и без нас они пропадут, это действительно, в общем, мягко говоря, такая довольно глупая и тупая манипуляция, потому что, если уж вы хотите поговорить про экономику, да, смотрим на цифры, смотрим на статистику экономического роста, хотите там в целом по стране, хотите по отраслям, вот, и будем сопоставлять, соответственно, объективные цифры. Но в чем я категорически не согласен, в том, что пусть они живут сами по себе. Все было бы ничего, но дело в том, что Украина, которая живет сама по себе и максимально продолжает обособляться от России, это означает ослабление России, потому что нравится нам это или нет, здесь, по ту сторону границы, мы по-прежнему остаемся частью, двумя частями одного народно-хозяйственного механизма. Соответственно, любое обособление ведет к ослаблению и одной части бывшей большой страны, и второй части бывшей большой страны, а самое главное, ослаблению одной части одного большого народа и второй частью одного большого народа. То, что мы вчера обсуждали с вами.
Как раз проект «Антироссия».
Да, по поводу проекта России, по поводу одного единого русского народа, который, да, называется великороссами, малороссами, да как угодно назовите, не имеет никакого значения. Но, тем не менее, коль мы являемся участниками такого большого геополитического расклада, большой, настоящей, взрослой геополитической игры, давайте отдадим должное упорству и изобретательности наших руководителей, нашего президента прежде всего, потому что газовая политика России неразрывно связана именно с Путиным. Это путинская политика в полном смысле этого слова. И это действительно очень важная геополитическая, историческая победа Путина. Вот, собственно, как бы в этом тяжелом, остром, продолжительном противостоянии. Если уж совсем говорить такой высокопарной, пафосной лексикой, то Россия выбила из рук врага довольно серьезное, смертельно опасное оружие. Простите меня, пожалуйста, за эту высокопарность. Я, в общем, стараюсь подобных слов избегать, но это именно тот образ, именно та метафора, которая в этой ситуации у меня в голове возникает. Потому что, по большому счету, газопровод, который шел через Украину, единственный крупный газопровод, это, знаете, как вот... Где находится Еремная вена? Посмотрите в интернете. Вот считайте, что возле вашей Еремной вены находится нож, вот, который в любой момент может ее перерезать. Вот, собственно, это газовый транзит через Украину, в каком виде он для России существовал. Этой угрозы больше нет. Этой угрозы больше нет. Вот в этом является, так сказать, исторический смысл, содержание и символ Северного потока-2. То есть это стратегически важная история для России, стратегически важная, жизненно важная. Вот, так что вот так вот. Ладно, друзья мои, всем вам хорошего дня, берегите себя, завтра услышимся, посмотрим, что нам сегодняшний день предложит, что мы завтра с вами будем обсуждать. Подписывайтесь на YouTube-канал «Радио Комсомольская правда», подписывайтесь на телеграм-канал «Мардан», подписывайтесь на «Мардана» в Фейсбуке, в Инстаграме, ВКонтакте, где угодно. То есть меня везде можно читать, если вам мало утренних двух часов. Пока.
До свидания.
Утренний Мардан.